В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Визит Порошенко в Грузию и вопрос Саакашвили. Юго-осетинская армия фактически расформирована. В Абхазии отпраздновали 85-летие города Гали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Сенат Польши утвердил план судебной реформы. Махмуд Аббас заявил о приостановке контактов с Израилем. Ветераны американской разведки критикуют Трампа. Сенат Республики Польша утвердил предложенный правительством партии «Право и справедливость» план судебной реформы. Об этом сообщает агентство Рейтер. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Анджей Дуда, и он получит силу закона. В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов Сейма Нижней палаты парламента. По мнению представителей крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» и других оппозиционных сил, с одобрением законопроекта и его подписанием главой государства независимость судебной системы Польши от политических властей будет уничтожена. Голосование вызвало протесты собравшихся перед зданием Сената. Лидеры Евросоюза подвергли критике этот законопроект и назвали его угрозой верховенству закона. Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский утверждает, что и в настоящее время судебная система по-прежнему функционирует плохо. Качинский утверждает, что система правосудия нуждается в радикальных изменениях. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда за исключением утвержденных президентом и дает полномочия президенту регулировать составы судов. Премьер-министр Беата Шидло отклонила критику ЕС, заявив, что законодательство является внутренним делом Польши и правительство не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас после совещания в пятницу вечером со своими советниками заявил о приостановке контактов на всех уровнях с Израилем. Уже несколько дней в Израиле и на территории Западного берега продолжаются столкновения арабов с полицией. Одно из самых серьезных обострений ситуации в регионе связано с введением Израилем новых мер безопасности в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля решили установить металлодетекторы у ворот в старый город, где на территории Храмовой горы расположены мусульманские святыни. Вчера в столкновениях с полицейскими были убиты трое палестинцев. Спустя несколько часов 19-летний житель Западного берега напал с ножом на семью в еврейском поселении Невицуф. Он проник в дом и убил троих человек. Тяжелое ранение получила пожилая женщина. Нападавшего обезвредил сосед, находившийся в увольнении израильский военнослужащий. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэпер впервые выступили с резкой публичной критикой президента Трампа за уничижительное заявление, которое он делал в адрес американских спецслужб. Трамп чудовищно оскорбил американское разведсообщество, сравнив его с нацистской Германией, заявил Клэпер на научной конференции, проходящей в штате Колорадо. Это было нестерпимо, о чем я и сообщил ему в телефонном разговоре. По словам Бреннана, Трамп охотно ссылается на выводы разведки в тех случаях, когда они совпадают с его взглядами, например, на Северную Корею, Сирию или Иран. Но тогда, когда их оценки расходятся, Трамп публично принижает компетентность разведсообщества, как было в случае вмешательства России в последнюю президентскую гонку, в которой она подыграла республиканскому кандидату. «Я был глубоко удручен тем, — заметил Бреннан, — что Трамп, пожимая Путину руку в Гамбурге, сказал: «Встреча с вами для меня большая честь». Что за честь говорить такое человеку, который расшатал один из столпов американской демократии, ее избирательную систему, аннексировал Крым, вторгся на Украину и обрушил репрессии на российских оппозиционеров, часть которых была убита или погибла в застенках».
Эхо Кавказа. Новости.
В афганской провинции Гельмент в результате ошибочного воздушного удара США погибли 16 сотрудников национальной полиции и ранено двое гражданских лиц. Об этом официально заявили представители Пентагона и афганских властей. 21 июля Пентагон подтвердил, что воздушный удар США в провинции Гельмент привел к гибели сотрудников афганских сил безопасности. Афганские войска вместе с силами международной коалиции ведут ожесточенные бои, чтобы вернуть территорию в провинции Гельмент, которая по большей части находится под контролем талибов. 22 июля губернатор провинции Северный Бадахшан Афганистана объявил также, что 11 человек были убиты и 6 ранены во время сражения с талибами. Сообщается, что 20 других членов местной полиции в отдаленном районе Тагаба также пропали без вести после перестрелки 21 июля. Область, где проходили боевые действия, находится в горном регионе, к которому трудно добраться, а телефонные контакты ненадежны. В Ираке обнаружена девушка из Германии, которая убежала из дома вскоре после обращения в ислам. Об этом, как информирует Associated Press, в субботу сообщила прокуратура Дрездена. 16-летний подросток, которую называют Линда, в соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни, получает консульскую помощь от посольства Германии в Ираке, заявил прокурор Лоренс Хазе. Прокурор не подтвердил сообщение СМИ о том, что подросток из Пульшница в Восточной Германии сражался на стороне джихадистов в Мосуле. «Наша информация обрывается на прибытии девушки в Стамбул около года назад», сказал он Associated Press, добавив, что дополнительные подробности о ее местонахождении в прошлом году были частью расследования. Несколько иностранных бойцов женщин из группировки «Исламское государство» были задержаны иракскими военными в Мосуле после взятия города. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии на этой неделе гостил президент Украины Петр Порошенко. Вместе с коллегой Георгием Марквилашвили он побывал у разделительной линии в селе Хурвалети. Президенты двух стран пообщались с местным жителем Давидом Ванишвили, дом которого оказался по ту сторону колючего заграждения. Тем временем в Тбилиси обсуждался вопрос возможной экстрадиции в Грузию экс-президента, ныне гражданина Украины, Михаила Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Президент Украины приехал к вам, протягивая руку через колючую проволоку. Президент Георгий Марквилашвили представил Давиду Ванишвили своего гостя. «Значит, увижу вас по телевизору», — скромно улыбаясь, ответил дата-папа, которого так называют местные журналисты. Дом 82-летнего жителя Хурвалети Давида Ванишвили 6 лет назад оказался по ту сторону разделительной линии. Тяжелые будни дедушки даты периодически скрашивают визиты высоких местных и зарубежных гостей, ставшим для них символом российской оккупации. Вот и сегодня президенты Грузии и Украины говорили об этом.
«Русские военные пытаются сломить нашу стойкость и мораль, но ни грузины, ни украинцы ни разу не были сломлены. Они очень стойкие, поэтому эти оккупационные линии в нашей стране будут стерты, и наше государство объединится»,
— заявил Георгий Марквилашвили. Далее слово взял Петр Порошенко.
«Взгляните в глаза этого гражданина. Это результат российской агрессии. С одной стороны, мы видим процветающий Тбилиси, гостиницы, курорты, такие как Бакуряне и другие, счастливых людей, инвесторов, экономический рост, безвизовый режим и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Все это относится как к Грузии, так и к Украине. Что мы видим с другой стороны, которую создала Российская Федерация? Мы видим слезы, гуманитарную катастрофу. Мы видим, что у людей нет элементарных прав на медицинскую помощь, на школы для своих детей. И главное, у них нет надежды на то, что будет какое-либо либо прогресс, пока там есть Российская Федерация.
Президенты двух стран, выразив уверенность в том, что рано или поздно эти линии исчезнут, из Хурвалити направились в Ванетию, чтобы насладиться высокогорными пейзажами и местным фольклором. Оттуда Порошенко направился в Батуми на Украино-Грузинский инвестиционный форум. Его сопровождал не только действующий президент Георгий Маргалашвили, но и тень бывшего коллеги, а потом и подчиненного Михаила Саакашвили. Дело в том, что накануне Порошенко отрицал факт обращения Тбилиси к Киеву по вопросу экстрадиции опального экс-губернатора Одесской области и разыскиваемого грузинскими властями экс-президента. Порошенко позже пришлось уточнить, и оказалось, что грузинская сторона все-таки обращалась, но украинская ей отказала. Все это подтолкнуло грузинских политиков к новой волне обсуждения дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили. Экс-глава государства находится во внутреннем розыске с августа 2014 года. Он обвиняется в растрате бюджетных средств, в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, незаконном разгоне митинга 7 ноября 2007 года, во вторжении и разгроме телекомпании и меди. Дважды грузинская прокуратура обращалась к украинским коллегам и дважды получила официальный отказ, сообщила с утра министр юстиции Теодзу Лукиани, позволив украинской стороне использовать третий шанс. Доказательства отосланы, и на их основе украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе уже приемлемо для нее. Естественно, прокуроры продолжат сотрудничать. Как заявил президент Украины, этот процесс не может быть политическим. Это вопрос доказательств, и доказательства свидетельствуют против господина Саакашвили. А главный прокурор Иракли Шутадзе основным препятствием в этом деле назвал Конституцию Украины. Она запрещает экстрадицию своих граждан в другой стране. Не скупились на оценки и депутаты. Для мечтателей, в том числе для Иракли Саакашвили, Саакашвили один из многих разыскиваемых подозреваемых, и его вопрос должен быть решен на уровне правосудия, а не на переговорах президентов двух стран. Не позорьтесь еще раз, посоветовали грузинской мечтателям. Чте в партии Михаила Саакашвили нацдвижение, но один из лидеров бывшей партии власти Заза Бибилашвили больше рассчитывает на благоразумность украинского президента. По его словам, передача Саакашвили грузинским властям станет для Порошенко актом политического самоубийства, а он никогда не пойдет на это. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вблизи Ингурской плотины будет построен крупный туристический комплекс. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, новый комплекс станет не только доходным предприятием, но и поспособствует налаживанию мостов с Абхазией. Осталось найти инвесторов для этого проекта. Материал Ираклия Орагвелидзе.
Презентация проекта состоялась 19 июля вблизи Джварского водохранилища. Выступая перед аудиторией, премьер-министр Георгий Квирикашвили вкратце обрисовал перспективы нового туристического центра.
Сегодня нам предоставляется уникальная возможность сохранить индустриальный памятник и преобразить его в туристическую достопримечательность, которая со временем станет визитной карточкой Грузии. Туристическая инфраструктура раскинется на 157 гектарах, где будут обустроены образовательные и развлекательные центры, музей, канатные дороги, лодочный центр и самый высокий в мире лифт высотой 280 метров. Нами разработана стратегия, которую воплотят в жизнь ведущие европейские специалисты. Объявлен тендер на разработку проекта. На это государство выделит 2 миллиона лари. Объем строительных работ составит порядка 50 миллионов лари. И мы ведем поиск потенциальных частных инвесторов.
По словам премьера, строительство предположительно займет около 5 лет. По предварительным подсчетам, после реализации проекта в год плотина может привлечь порядка 400 тысяч туристов. В завершении премьер выразил надежду, что преобразование гидроузла в туристическую зону может положительно сказаться на перспективах отношений между грузинами и абхазами.
Сегодня, когда мы стоим так близко к Абхазии, хочу еще раз подтвердить свое уважение и любовь к нашим братьям. Мы уже 25 лет ходим по замкнутому кругу, и надо раз и навсегда покончить с этим тяжелым наследием, которое мы не должны оставлять нашим потомкам. Выражаю надежду, что новый туристический центр станет местом встречи для нашей молодежи, которой мы дадим шанс самим подумать и сделать выводы.
отметил Квирикашвили. По словам технического эксперта гидроузла Ингуригес Мириана Халабегашвили, плотина и близлежащая к ней территория идеально подходят для строительства туристического кластера.
Можно только приветствовать, что уникальная плотина, высота которой составляет 272 метра, станет туристическим центром. Инфраструктура плотины находится в отличном состоянии, и правый берег реки Ингури в этом месте идеально подойдет для строительства гостиниц и кемпингов, куда туристы попадут по хорошей дороге, которая функционирует круглый год. Единственное, что выглядит труднореализуемым, это лодочные прогулки в течение всего года, так как с ноября по апрель вода в водохранилище опускается до критически низкого уровня.
У доктора экономических наук Вано Чхаидзе есть вопросы по поводу финансирования проекта. По его мнению, власти в который раз пытаются реализовать масштабный проект с помощью привлечения инвесторов, не выпуская из рук рычагов управления, что зачастую содержит в себе коррупционные риски. Специалист предлагает апробированный в цивилизованных странах метод привлечения необходимых для строительства финансов.
Когда власти объявляют о поиске инвесторов, не проще ли создать акционерное общество, выпустить акции и сделать проект действительно всенародным? Тем более, что власти говорят о его привлекательности и доходности. В то же время на счетах граждан Грузии в банках аккумулированы миллиарды долларов. И думаю, проблем с продажей акций не возникнет. В своем выступлении премьер затронул тему налаживания диалога с абхазами. Поэтому и той стороне можно предложить свое долевое участие в доходном проекте, который к тому же находится вблизи. Власти должны создать прецедент, который является обычной практикой в развитых государствах. Корпоративное управление проектом исключит коррупционные риски и заинтересует вкладчиков, кроме, разумеется, не очень искренних госчиновников.
Резюмировал Вано Чхаидзе. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт, хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Нынешняя абхазская неделя была на удивление спокойной. Криминальных новостей почти не было, да и в политике особых потрясений не наблюдалось. Подытожим ее вместе с нашим сухумским корреспондентом Изидой Чани.
В понедельник прокуратура официально объявила о задержании братьев Джинжоля, подозреваемых в преступлении против туристов. Задержанные пошли на сотрудничество со следствием, изъяты вещдоки, оружие. Разбой и убийство российского туриста стали поводом для широкого обсуждения криминогенной ситуации в стране различными общественными и политическими силами. Не обошлось и без глобальных предложений, вступающих в противоречие с законодательством страны о роспуске кабинета министров и формировании технического правительства. Впрочем, были и попытки предложить свои идеи реформы правоохранительной системы. Общественная палата огласила ряд предложений, с которыми они намерены обратиться к президенту страны. Предложения касаются в основном МВД. И как отметили некоторые наблюдатели и пользователи соцсетей, на реформу всей правоохранительной системы никак не тянут. МИД Абхазии тоже не оставил без внимания тему убийства российского туриста. Ведомство призвало СМИ отказаться от практики создания неблагоприятного имиджа Абхазии. Недавние трагические события, в результате которых погиб российский гражданин, отдыхавший с семьей в Абхазии, вызвали серьезный общественно-политический и информационный резонанс, говорится в комментарии Министерства иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство высказывает беспокойство, что трагические события были использованы различными средствами массовой информации в качестве повода для публикации материалов, содержащих откровенно негативный, а порой и клеветнический характер об Абхазии. МИД подчеркивает, что информационная истерия вокруг Абхазии сопровождается появлением многочисленных материалов заказного характера, исходящих в основном от негосударственных российских информационных агентств, которые проявляют наибольшую активность в этом направлении. Конец цитаты. Внешнеполитическое ведомство страны призывает СМИ России использовать учитывать объективные данные при освещении событий в нашей республике и отказаться от практики создания неблагоприятного имиджа Абхазии, которая противоречит существующему формату двустороннего стратегического российско-абхазского сотрудничества. Первый день уходящей недели был богат на кадровые перестановки. Распоряжением президента, полномочным представителем Абхазии в Турции, назначен теперь уже бывший председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия. А на его место указом президента назначен Беслан Дбар, возглавлявший 10 лет назад Министерство образования. На этой неделе жители приграничного с Грузией района Абхазии отпраздновали юбилей своего административного центра, города Гал. В этот день прошел съезд мурзаканских абхазов, коренных жителей района, которые обратились к властям Абхазии с просьбой вернуть им их фамилии, которые были изменены во время сталинских репрессий. Гальские абхазы просят внести поправки в законодательство, которые помогут им вернуть их фамилии и национальность. И еще одно заявление внешнеполитического ведомства Абхазии. МИД выразил озабоченность в связи с проведением широкомасштабных учений в формате Грузия, НАТО и партнеры. В заявлении говорится, что планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии несет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и подрывает усилия действующих международных форматов, направленных на урегулирование существующих конфликтов. Внешнеполитическое ведомство осуждает страны Запада, которые содействуют милитаризации Грузии, напоминает, что такая политика привела к военной агрессии в августе 2008 года. Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает действия Грузии и ее партнеров по НАТО как откровенно деструктивные и направленные на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, говорится в заявлении. Несмотря на все существующие сложности, в воскресенье 23 июля по всей стране пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага. Исторические экспозиции, рассказывающие об истории флага, праздничные концерты, на которых состоится прямое включение «Абхазия, Черкесск, Турция», где в этот день представители адыго-абхазских организаций также будут отмечать День абхазского флага. Специально для Кавказа из Итачани и Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В ходе последнего заседания Юго-Осетинского парламента перед каникулами депутаты ратифицировали соглашение между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил России, которое по сути означает упразднение Юго-Осетинской армии. Подведем итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
Депутат Дмитрий Тасоев, бывший председатель комитета по обороне, проголосовал против этого соглашения, а еще трое депутатов от Народной партии воздержались от голосования. Среди них и Амиран Дьяконов. Он отметил, что по содержанию это не тот проект допсоглашения в военной сфере, который готовился и обсуждался в республике 2 года назад. В том документе, напоминает Амиран Дьяконов, предполагалось, что югостинские военные подразделения будут переходить под российское командование, то есть они будут сохранены. В этом же документе, который ратифицировал сегодня парламент, говорится о другом, что югостинские военные в индивидуальном порядке заключают контракт с российским оборонным ведомством, то есть югостинские подразделения распускаются. Кроме того, указывает Амиран Дьяконов, в отличие от обещанного тогда, далеко не перед всеми из военнослужащих будут выполнены социальные обязательства, о которых так много говорили чиновники во время подготовки документа.
У меня есть большие сомнения, что этот договор исполним сам по себе, потому что многие военнослужащие, которые послужили у нас в республике. С начала образования наших вооруженных сил по настоящее время у них звания и стаж не засчитываются. Это хотя бы во время присоединения Крыма был прецедент, что военнослужащие украинской армии, изъявившие желание служить в составе вооруженных сил Российской Федерации, операции, за ним сохранялись звания и все привилегии, в том числе и восколько лет. У нас социальных гарантий нашим военнослужащим, которые переходят туда, нет.
То есть, грубо говоря, кому-то повезло, а кому-то нет.
Да, повезло тем, которые получили звание лейтенанта во время учебы в военных училищах Российской Федерации.
То есть, это пострадали ветераны.
Да, вот наиболее пострадавшим оказалась та часть моего поколения, которая прошла через все эти невзгоды кровавые, через эти трудности, которые пришли сейчас, фактически они остались у разбитого корыта.
19 июля вечером заключенные из Хинвальской тюрьмы прекратили голодовку, после того, как им пообещали выполнить часть их требований. Арестанты 8 дней отказывались от пищи, чтобы власти обратили внимание на их проблемы. Сотрудники УИН, Минюста Южной Осетии, еще накануне спилили металлические листы с тюремных окон, которые затемняли помещение и мешали циркуляции воздуха в камерах. Кроме того, руководство УИН определило план работ по увеличению размеров оконных проемов. Составили и смету расходов для строительства новой прогулочной зоны. Эту территорию власти намерены расширить. Финансовые средства выделяются по распоряжению президента Анатолия Бибилова. Вот чего добиться не удалось, так это принятие закона о льготном исчислении срока. Напомню, заключенные требовали сократить его в 1,5 раза, так как все они, независимо от приговора к общему или строгому режиму, де-факто содержатся в условиях строгого содержания. Этот факт признали депутаты предыдущего созыва и обещали принять закон о льготном исчислении, но тогда дело заволокитили по инстанциям. Новый спикер парламента Петр Гасев заявил моей коллеге Жанне Тархановой, что коль уж условия в тюрьме улучшаются, то и сокращать наказание незачем.
О льготном исчислении идти не может, потому что этот законопроект не был принят в свое время. Это во-первых. А во-вторых, по поводу льготного исчисления. Что бы ни говорили, но условия содержания заключенных, в общем, не такие плохие, какие их пытаются представить.
На этой неделе генеральный прокурор Южной Осетии Узурмак Джагаев обратился в Верховный суд с исковым заявлением о признании религиозного объединения свидетелей Иеговы экстремистской и о запрете ее деятельности на территории республики. Главная примета экстремизма, по мнению прокурора, запреты на службу в армии и переливание крови. Обращение генпрокурора поддержали некоторые депутаты парламента и представители власти. Все указывает на спланированное наступление, что называется, по всем фронтам, которое, судя по всему, закончится запретом организации. Такое впечатление, что это история по российским лекалам или даже по российским рекомендациям. Во всяком случае, гонения на иеговистов, как на севере, так и на юге, начались приблизительно одновременно, в 1909 году. А в апреле этого года Верховный суд России по иску Минюста признал иеговистов экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений свидетелей Иеговы, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии. Имущество организации суд обратил в доход государства. Теперь Верховный суд с аналогичным иском обратился и югоосетинский генпрокурор. Российские эксперты, говоря о причинах запрета иеговистов в России, указывают на то, что в отличие от прочих религиозных организаций, это вела себя слишком независимо. Свидетели не стали подстраиваться под систему, не вошли в общественный совет при президенте по религии, не стали отказываться от активной миссионерской деятельности и так далее. Но это что касается мотивации российских властей. А вот зачем это югоостинским, непонятно. Тем более, что им эта затея может обойтись дороже, учитывая популярность в Южной Осетии протестантских течений. Как они появились в Южной Осетии и почему так популярны, мне рассказал югоостинский блогер и общественник Алан Парастаев.
Популярность иеговистов. И особенно протестантские направления, такие как пятидесятники и другие, они вызваны тем, что тогда... Это еще до развала СССР, конец 80-х годов, 90-е годы. Грузинская православная церковь в лице ее патриарха Ильи заняли такую позицию поддержки националистической политики, которую проводил официальный Тбилиси. И тем самым оттолкнули осетинское население внутренних районов Грузии, ну и, соответственно, Южной Осетии от православия вообще.
Непонятно также, как югоостинские власти смогут реализовать этот запрет. А в случае, если Верховный суд удовлетворит обращение генпрокурора. Пересажать всю 1000 югоостинских иеговистов просто не получится. Зато можно будет продемонстрировать борьбу с ними, громить молельные дома, таскать свидетелей на допросы и наживать себе врагов в лице местных протестантских течений. А это в Южной Осетии большая сила, которая вполне может проявить себя на парламентских и президентских выборах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Исландия включила Грузию в список безопасных стран. Граждане Грузии больше не смогут просить убежище в Исландии, говорится в сообщении на сайте миграционной службы страны. Таким образом, это уже шестая страна после Израиля, Бельгии, Франции, Болгарии и Австрии, которая положительно оценивает ситуацию с правами человека в Грузии. Грузия – правовое демократическое государство и, среди прочего, является участником Международной конвенции о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Права человека в целом соблюдаются в Грузии. Конституция Грузии предусматривает равенство граждан. Зарубежные правозащитные организации работают в стране беспрепятственно, сказано в сообщении. Как и в случае с пятью другими государствами, отныне Исландия не будет рассматривать запросы грузинских граждан на получение убежища из-за притеснений на родине, кроме исключительных случаев, сообщает агентство «Новости Грузия». После ввода 100-бальной системы водительских прав за одну неделю больше всего штрафов было выписано за правонарушение четырех категорий. Как сообщили в грузинском МВД, с 1 по 7 июля водители чаще всего штрафовали за разговоры по мобильному телефону, неиспользование ремня безопасности, пересечение осевой линии и нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. По статистическим данным, с 1 по 7 июля больше всего 2436 штрафов было выписано за нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. За это нарушение с водительских прав снимается 5 баллов. В МВД сравнили этот показатель со статистикой недели, предшествующей вводу 100-бальной системы, и выяснили, что с 24 по 30 июня за аналогичное нарушение было выписано 2780 штрафов. По поводу возможного ввода одностороннего движения на улице Пекина проводится исследование, заявил на очередном рабочем заседании штаба по реабилитации улицы Пекина мэр Тбилиси Давид Нормания. Как сообщили Интерпресс Ньюс в мэрии, на рабочей встрече градоначальник, главы служб по благоустройству и транспорту, представители службы озеленения и глава управы Сабуртала обсудили организацию движения на улице Пекина, а также состояние выполнения работ. По словам Давида Нормания, на правой стороне улицы Пекина были заменены все основные подземные коммуникации. Там, где работы завершены, началась укладка первого слоя асфальтового покрытия. По словам мэра Тбилиси, работы проводятся по графику, и процесс реабилитации улицы Пекина завершится 10 сентября.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Появились новые подробности в деле похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Министр внутренних дел рассказал представителям грузинских СМИ о том, как продвигается расследование дела, а также сообщил о временном отстранении от службы нескольких должностных лиц. Об этом в материале Серго Бригвадзе.
Глава пограничной полиции Давид Николаишвили и руководитель департамента контрразведки службы безопасности Грузии Отар Купрашвили покинули свои должности на время расследования произошедшего, сообщил сегодня на пресс-конференции министр внутренних дел Грузии Георгий Мгавришвили.
Учитывая высокий интерес общественности к этому делу, по согласованию с руководством службы госбезопасности принято решение до завершения следствия временно приостановить служебные полномочия директору департамента контрразведки и начальнику пограничной полиции. Мы уверены в полной невиновности наших сотрудников, но следствие имеет право рассматривать все версии, так как произошло пересечение границы при пока не выясненных обстоятельствах.
Произошло это почти через два месяца после похищения Афгана Мухтарлы, из-за чего адвокат задержанного журналиста Арчил Чопикашвили назвал этот шаг запоздалым. Между тем, Гаврилишвили сообщил общественности о том, как продвигается расследование.
По данному делу было осуществлено несколько следственных мероприятий. В частности, были изъяты и просмотрены 46 записей камер видеонаблюдения. 10 из камер расположены на колхозной площади и 19 на прилегающих к ней территориях. На одной из них зафиксировано, как человек белой майки, предположительно Афган Мухтарлы, садится в маршрутный микроавтобус номер 4. Следствие опросило всех водителей этого рейса, всего 22 свидетеля. Они заявили, что ничего подозрительного не замечали. На площади Бараташвили и прилегающих территориях были опрошены десятки человек, служащие стоянок, водители такси, уличные торговцы и сотрудники служб безопасности частных объектов, которые заявили, что 29 мая не видели фактов физических оскорблений или похищений на автомобиле.
В целом было опрошено 343 свидетеля, заявил глава ведомства, однако показаний, которые пролили бы свет на произошедшее, никто из них не дал. Представитель Тбилисского дома по правам человека Николос Легашвили считает, что следствие лишь пытается создать иллюзию плодотворной работы.
Опрошено более 200 человек. Это люди, которые ничего не знают. Если ты пытаешься установить правду, то будешь допрашивать людей, которые что-то знают, постараешься пойти по следу. Они просто пытаются создать видимость работы. Как вы можете себе представить, что в тот день не функционировала ни одна камера, в том числе не работали камеры на таможенно-пропускном пункте? Как такое можно себе представить, тем более, что там много камер установлено? Это попытка сделать все возможное, чтобы дело не было раскрыто.
Между тем, сегодня стало известно, что расследование дела о похищении Афгана Мухтарлы продолжит Главная прокуратура Грузии. МВД передало сегодня этому ведомству все материалы, и в ближайшее время начнется повторный допрос свидетелей, заявили в прокуратуре. Однако грузинские коллеги азербайджанского журналиста смотрят на это скептически. Глава Ассоциации региональных вещателей Грузии Натья Купрашвили, к примеру, считает необходимым подключить к делу высший законодательный орган.
К сожалению, это такое дело, из которого достойно выйти не получится. Все версии указывают на то, что в нашей стране что-то работает неправильно. Это либо таможенная служба, либо сфера безопасности, либо полиция. Именно поэтому мы просим парламент взять под контроль это дело, чтобы Комитет по правам человека заслушал отчет.
Заявила Натья Купрашвили. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Марш солидарности с женщинами прошел в Тбилиси в четверг. Эта акция – своего рода ответ на марш грузин, участники которого на прошлой неделе требовали очистить Грузию от нелегально проживающих иностранцев, выступая с различными ксенофобскими заявлениями. А на этой неделе люди на проспекте Агмашинебели маршировали за права женщин. С подробностями Анастасия Славинская.
Снова проспект Агмашинебели, вновь транспаранты, плакаты и свист. Снова туристы с интересом, наблюдающие за происходящим. Правда, людей меньше, чем в пятницу, и это другие люди. У них иные мотивы и требования. Растянув длинный баннер в черно-лиловых цветах с надписью «Неповиновение женщин» начинается, участники марша двигаются по проспекту. У некоторых в руках небольшие плакаты. У насилия нет национальности, насилие над женщинами должно завершиться, вместе поборем неравенство. Гласят они. Бея Патарая, представляющая женское движение, говорит, что к проведению акции их подвигли недавние события. События, которые в очередной раз свидетельствуют об уязвимости женщины в грузинском обществе. Совсем недавно организация Сапари, которую представляет Патарая, обнаружила в Кахете женщину. В течение многих лет ее держали в заперти, насиловали и издевались над ней, о чем в селе все это время молчали. На днях была найдена убитая 19-летняя девушка в Тбилиси, продолжает Бая Патарая. В выходные же жертвой агрессивных нападок и угроз со стороны организаторов марша грузин стала бывшая представительница молодежи Грузии в ООН Татья Далидзе.
Когда социально активная женщина попыталась подвергнуть критике фашистские призывы и силы, которые управляются Кремлем, на нее и ее семью осуществились такие нападки, которые не ограничились оскорблением и кибербуллингом. Кавказом. Они переросли в ужасающие угрозы, в том числе и угрозы группового изнасилования. Все это попытка заставить женщин замолчать, заставить не высказывать своего мнения относительно вопросов управления страной. В то же время активность женщин крайне необходима для того, чтобы страна развивалась.
Говорит Бая Патарая. Среди участников акции немало мужчин. Они тоже говорят об уязвимости женщин в грузинском обществе и выступают против ксенофобских групп, которые нетерпимы, в том числе и к женщинам. Георгий Митравелли полагает, что общество недооценивает опасность, которую они несут. Масштабы шовинизма, расизма и ксенофобии могут быстро расти, поэтому он считает, что борьбу с ними необходимо начинать прямо сейчас. Еще одна участница акции, Кети Вашакмадзе, полагает, что этот марш могли поддержать больше людей, если бы общество было не столь сексистским.
Я пришла сюда сегодня из-за этого конкретного случая и из-за ситуации в целом. Если говорить о группе прогрессивно мыслящих людей, то мне кажется, что сегодня определенные ее части здесь нет как раз потому, что эта акция касается женщин. Опять-таки, из-за сексистской культуры в нашем обществе. Если бы этот марш был направлен непосредственно против того марша, мне кажется, людей было бы больше.
Женское движение, организовавшее сегодняшний марш, возникло в 2014 году. Возникло довольно спонтанно, говорит Бая Патарая, как ответ на систематические нарушения прав женщин в стране и насилие над ними. За 3 года его существования, говорит Патарая, определенный прогресс в вопросе укрепления позиций женщин в обществе наметился. Однако главным вызовом остается нехватка солидарности, говорит активистка. Общество не особо чувствительно к проблемам женщин, даже когда речь идет о жестоких убийствах и насилии над ними. В то же время моральная поддержка – это то, что необходимо жертвам больше всего. В первую очередь поддержка семьи, друзей и окружающих в целом. Но зачастую, как бы парадоксально это ни звучало, большинство предпочитает найти оправдание действиям насильника, чем встать на сторону жертвы. Именно поэтому подобные акции протеста, по словам Патарая, как правило, собирают лишь несколько сотен человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завтра в Абхазии будут отмечать День государственного флага. И поскольку он назван именно так, главное место в ходе празднования этой даты уделяется атрибутике, и в нем присутствует много красочности. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Действительно, 23 июля 1992 года сессией Верховного Совета Абхазии были утверждены государственный герб и флаг, автор-художник Валерий Гамгия. Но не только. Еще было утверждено новое название республики. Вместо Абхазской АССР она стала Республикой Абхазия. Более полугода до этого, после исчезновения СССР, республика продолжала оставаться советской и социалистической. Но вовсе не потому, что кто-то из 65 депутатов Верховного Совета так держался за эти понятия и ни за что не хотел с ними расставаться. Просто все это время, начиная с первого заседания сессии, абхазская и грузинская фракции никак не могли договориться и об эскизе флага, и о названии. Первая настаивала на том, которое республика носит и сейчас, а вторая предлагала автономная республика Абхазия. У абхазской фракции, в которой состояли и почти все русскоязычные депутаты, было большинство в Верховном Совете, но простое, а для решения таких вопросов требовалось квалифицированное 2/3 голосов. И даже то, что к тому времени грузинская фракция уже перестала ходить на заседания ВС и стала заседать отдельно, ничего в этой ситуации не меняло. 23 июля председатель ВС Владислав Арзенба и его соратники нашли выход в том, что простым большинством было принято постановление, которое прекращало действие Конституции 1978 года и восстанавливала действие Конституции СССР Абхазии 1925 года, по которой эти вопросы опять же могли решаться простым большинством, а Абхазия находилась в договорных отношениях с Грузией. Причем данное решение было подсказано действиями Верховного Совета Грузии, который за несколько месяцев до этого восстановил действие Конституции Грузии 1921 года. Таким образом, как видим, Ардзинбе и его команда вовсе не шли на пролом и не провозгласили тогда независимость, как утверждали неосведомленные журналисты за пределами Абхазии, но и бесконечно тянуть с атрибутикой и продолжать куром насмех именовать республику АССР было невозможно. Вместе с тем, когда на следующее утро в Сухуми не началось никаких протестных акций грузинских общественных организаций, а раньше они поднимали шум и по куда менее значительным поводам, мне это молчание сразу показалось зловещим. Впоследствии выяснилось, что сразу после этого в Тбилиси было принято окончательное решение о вводе в Абхазию войск Госсовета Грузии, и началась подготовка к этому вводу, которая завершилась через 3 недели, к 14 августа. Можно ли в связи с этим сказать, что именно 23 июля 1992 года так называемая точка невозврата в грузино-абхазских отношениях современной эпохи, приведшая ко всему тому, что мы имеем на сегодняшний момент? Я вообще-то предпочел бы говорить о полосе невозврата, которая закончилась 14 августа, а началась в конце 1991 года с распадом СССР, после которого уже перестала существовать сила, способная, как в июле 1989 года в Абхазии, встать между сторонами противостояния и разъединить их. После декабря 1991 года накопившиеся за предыдущий век противоречия между абхазами и грузинами почти неотвратимо влекли их к военному столкновению. Почему я говорю «почти»? Да потому что даже после 23 июля еще была возможность пойти по пути переговоров и сохранить тот хрупкий межнациональный мир, который все еще поддерживался в Абхазии. Но первый заместитель председателя Верховного Совета Абхазии Томас Надаришвили и его соратники и до 23 июля в ходе своих поездок в Тбилиси упорно пробивали идею ввода войск в Абхазию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В четверг гальцы отметили 85-летие города. Праздничные мероприятия начались со съезда мырзаканских абхазов, которые приняли резолюцию и обратились к парламенту, премьер-министру и однофамильцам из западной части Абхазии. Праздничные мероприятия в городе начались утром с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии и завершились праздничным вечерним салютом. На торжествах побывала Елена Заводская.
Праздник открылся съездом мырзаканских абхазов, в котором приняли участие около 120 человек. В основном это были представители 40 фамилий Гальского района, которые считаются абхазскими. В гости к ним приехали их однофамильцы из разных районов Абхазии, в том числе и западной ее части. Организовала съезд общественная организация мырзаканских абхазов, которую возглавляет Тенгиз Иналыпа. Она была создана в 2014 году. В резолюции съезда всего 4 пункта. Мырзаканские абхазы обратились ко всем жителям восточных районов Абхазии, чьи фамилии и национальность были изменены и подверглись насильственной ассимиляции во времена Сталина и Берии, с призывом вспомнить свои истоки и вернуться к своим корням. Съезд обратился к депутатам парламента Народного собрания Республики Абхазия с просьбой внести необходимые поправки поправки в законодательство и облегчить процедуру изменения фамилий и национальности для мырзаканских абхазов, являющихся прямыми носителями абхазских фамилий. Правительство Абхазии, они просят заложить в бюджет средства на строительство школы-интерната в Гальском районе, чтобы их дети учились на абхазском языке. Мырзаканские абхазы обратились и к своим однофамильцам, проживающим в западной части страны, с просьбой поддержать их и помочь им интегрироваться, организовать встречи семей однофамильцев и протянуть руку братства каждому мырзаканскому абхазу. Тенгиз Иналыпа сообщил о том, что в настоящее время доподлинно установлено 40 измененных абхазских фамилий. Много фамилий спорных. В ближайшее время мырзаканцы планируют начать работу со специалистами Абхазского института гуманитарных исследований, чтобы установить фамилии с абхазскими корнями. Праздничные мероприятия в Гале начались с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. В праздновании Дня города принял участие премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, советник президента Владимир Зонтария и другие официальные лица. Принимал гостей глава района Тимур Надарая. Приветственный адрес от президента Рауля Хаджимба жителям Гала зачитал Беслан Барциц. Правительство Абхазии сделало городу подарок на день рождения, выделив 1 миллион рублей на его благоустройство. В парке перед Домом культуры города Гала была организована сельскохозяйственная ярмарка. Жители многих сел района привезли свою продукцию – овощи, фрукты, мед, сыр и прочее. Школьники города на главной городской площади организовали танцевальный флешмоб. А потом на сцене, установленной перед Домом культуры, выступили творческие, хореографические, хоровые и эстрадные коллективы района и солисты. Была организована выставка работ учащихся художественной школы и конкурс рисунков на асфальте, темой которого был День города. Праздник завершился в 8 часов вечера праздничным фейерверком и дискотекой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вчера в Южной Осетии прошел съезд парламентской народной партии. Председателем партийцы переизбрали Александра Плеева и неожиданно присягнули на верность Анатолию Бибилову. Послушайте репортаж об этом нашего корреспондента Зарины Санакоевой.
Съезд Народной партии прошел в опустевшем здании парламента, где этим утром прошло последнее заседание 6-й сессии законодательного органа. В своем выступлении председатель Народной партии Александр Плев остановился на одном из вопросов, которые депутаты рассматривали сегодня, а именно ратификации соглашения с Россией о порядке вхождения отдельных подразделений Югосинской армии в состав вооруженных сил России. Как сказал Плев, после съезда это соглашение нельзя было не ратифицировать, но депутаты с его содержанием не согласны, в нем ущемляются права граждан Южной Осетии.
Само по себе соглашение, дополнительное соглашение, которое подписано 31 марта 2017 года, в своей преамбуле и своем названии звучит так же. Вообще содержание расходится с названием этого соглашения. Потому что в содержании написано, что не отдельные подразделения, а переходят отдельные граждане, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Южной Осетии. Это, конечно же, ущемляет определенные права наших граждан, имеют определенные права военнослужащих, которые на данном этапе пока являются военнослужащими в российской армии.
Говорит Плев. Кроме того, согласно договору, военнослужащие не сохраняют свои звания, добавил Плев. По его словам, все депутаты согласились с тем, что впредь подобные международные договоры должны разрабатываться с участием представителей законодательной власти. На съезде единогласно открытым голосованием на пост председателя партии был переизбран Александр Плев. Делегаты также проголосовали за новые уставы и новый состав Генерального совета партии. В итоговом заявлении Народная партия, которая является оппозиционной большинством в парламенте, заявила поддержку президента Анатолия Бибилова. Правда, бочка меда не обошлась без ложки дегтя. В заявлении народники напомнили, что именно поддержка экс-президента Эдуарда Кокойта и Народной партии позволила Анатолию Бибилову одержать победу в первом туре.
Уже в первом туре выборов Поддерживаемый нами кандидат набрал более 54% голосов избирателей и одержал убедительную победу. Данный факт лишний раз подтверждает, что Народная партия пользуется доверием населения. Съезд Народной партии официально заявляет: мы поддерживаем курс избранного народом РИО президента Бибилова Анатолия Ильича и в дальнейшем будем оказывать всестороннюю поддержку инициатив президента и Единой Осетии во благо народа Республики Южная Осетия.
Как сказал после съезда Амиран Дьяконов, Народная партия не меняет своих приоритетов, и они продолжают поддержку экс-президента Эдуарда Кокойта.
Мы считаем, что Эдуард Кокойта является человеком, который привел народ Республики Южная Осетия через кровавые дебри, сумятицу, к признанной независимости. Насильственное отторжение Эдуарда Джабеевича Кокойта от политической жизни Южной Осетии я считаю неправильным, наша партия считает неправильным, и жизнь идет, и жизнь сама покажет.
Большинство присутствующих принимали участие в митингах в поддержку Эдуарда Кокойта весной этого года. Несмотря на дружелюбную атмосферу, некоторые из моих собеседников обратили внимание на то, как тщательно операторы, присутствующие на съезде, снимали сидящих в зале, а не выступающих. Наверное, для черного списка или чтобы зафиксировать, кто отсутствовал на работе в рабочее время. Делились они догадками. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Компания «Мегафон Южная Осетия» построит новые станции в трех районах Цхинвали. Уволен глава администрации Дзаузского района Владимир Келихсаев, который был на ножах с Бибиловым. Создана первая осетинская промоутерская компания Iron Legend Promotions. Обо всем об этом в обзоре юго-осетинской прессы, который подготовила Зарина Санакоева.
Информационное агентство РИАС рассказывает о туре для журналистов, который организовала компания «Остельком», дочерняя компания российского «Мегафона», которая является монополистом в этой сфере в республике. Журналистам показали обновленные станции в республике и рассказали, что компания «Мегафон Южная Осетия» построит новые станции в трех районах города. По словам технического директора компании Федора Горгоцкого, это поможет улучшить качество связи в некоторых городских районах. Заместитель главы Госкомитета связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов объяснил высокие цены на связи монополиста тем, что оптоволоконную линию компания не смогла провести дальше Оркутского туннеля из-за отсутствия финансирования. «Надеюсь, в инвестпрограмму республики включат расходы на собственное волокно до Северной Осетии. После этого цены на доступ к интернету будут, как на Северном Кавказе», цитирует Кабисов РС. Ну а для того, чтобы купленный уже трафик не расходовался быстро, представители компании порекомендовали пользователям устанавливать на свои гаджеты специальные программу, блокирующую рекламу. Блогер Алан Парастаев пишет о смещении с должности главы администрации Дзаузского района Южной Осетии Владимира Келихсаева. Парастаев, который, к слову, в Дзаузском районе развивает туристический бизнес, считает, что Келихсаев для района был полезнее, чем назначенный на его место Урусмак Маккоев. Никто еще не знает, сколько сделает для района сочинский бизнесмен. Может, он там применит свой опыт и сделает из Джавы второй Дагомыс, Риверу, Красную Поляну, размышляет автор. Он считает, что снимая Келихсаева с этой должности, Бибилов ломает уже почти сложившийся свой положительный имидж человека немстительного. Ведь всем известно, что Владимир Келихсаев был в жестком противостоянии с Бибиловым. Парастаев напоминает, что, несмотря на это, Келихсаев поддержал кандидатуру преемника Бибилова на пост спикера парламента Гасиева. То есть сделал шаг навстречу президенту, который в итоге не ответил тем же. Хотя шанс сохранить себе имидж и заработать очки еще есть. Это назначение Владимира Келихсаева на более высокую должность, заканчивает блогер. О создании первой осетинской промоутерской компании Iron Legion Promotions пишет газета «Южная Осетия». Об этом изданию рассказал один из инициаторов создания организации, заслуженный тренер Южной Осетии и России по боксу Виталий Сланов. В скором времени промоутерская компания планирует начать проводить различные спортивные мероприятия, соревнования, турниры и так далее с участием спортсменов Южной Осетии и Северной Осетии с целью поиска и выявления одаренных и перспективных спортсменов для оказания им дальнейшей поддержки и помощи. Виталий Сланов, который является тренером чемпиона мира Мурата Гасиева, рассказал также, что одно из ближайших интересных мероприятий планируется провести уже в сентябре. Кроме того, будем проводить для спортсменов и тренеров Севера и Юга Осетии совместные учебно-тренировочные сборы, мастер-классы и семинары с участием чемпионов мира Мурата Гасиева, Суслана Тедеева и других известных спортсменов и тренеров, цитирует Виталия Сланова, газета «Южная Осетия». Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.